Теперь я пойду в другом направлении и подниму вопрос о Духе Святом, в частности, отвержение личности Духа Святого. Я коснусь и божественности Святого Духа, но мне кажется, этот вопрос более очевидный, а вот споры идут о личности Духа Святого. Что интересно, один из столпов антитринитарианства в Джорджии, когда мы с ним вели диалог, он говорит, что я верю в Отца, Сына, а вот Дух Святой — это не личность. И я пошутил и говорю, то значит, вы бинитарианин, не тринитарианин. Но что вы думаете, через год я захожу на его сайт, я вижу, что он пишет, что он бинитарианин. То есть я придумал слово, которым он теперь называется. Хорошо. Итак, я буду концентрироваться на личности Духа Святого, и мы будем искать доказательства библейские, которые находятся в исследовании личностных функций, исполняемых Святым Духом. У меня нет времени на ветхозаветные корни сегодня, мы не будем их затрагивать. Я на лагерных собраниях где-то раньше говорил об этом. Обычно я начинаю с Ветхого Завета и затем перехожу к Новому Завету. Но сегодня на Ветхий Завет нет времени. Ефесянам 4:30 «Не оскорбляйте Духа Святого». Это цитата из книги Исаии, 63 глава. У Святого Духа, значит, есть эмоции, значит, он личность. Он не безликая какая-то сущность. Матфея 12 глава, 31-32 стихи. «Святого Духа можно хулить, против Него можно грешить». Как и против Христа также, то есть это божественная личность, хулить можно только личность. То ли это божественная личность, то ли когда вы высмеиваете, в Библии, когда высмеиваются люди или унижаются люди, например, высмеивали апостолов, например, хулили апостолов. Есть технический термин, когда ты применяешь к себе божественные характеристики, не будучи Богом, это богословский термин богохульства. Но вообще греческое слово означает хулу или оскорбление, и это касается личности, всегда личности. Я не знаю нигде в Библии, где оскорбили бы осла или камень, или... Ну, кто-то должен быть разумным до конца, чтобы понять, что его оскорбляют. Точно так же и грешить против Духа Святого. Ну и из этого параллелизма следует, что Святой Дух — личность, подобно Христу. И это божественная личность. Если Христос — личность и божественная личность, значит, и Дух Святой также должен быть личностью и божественной личностью, если его можно хулить или богохульство произносить против него. И так этот текст подчеркивает и личность, и божественность Духа, особенно личность. Дух Святой ходатайствует за нас. Римлянам 8 глава, 26-27 стихи. Ходатайство — это термин, взятый из юриспруденции. Ходатайство могут делать только личности, а не силы. Также у Святого Духа есть ум, потому что Павел говорит, использует слово «нус», мысль, говорит, у Духа есть. Разум есть у личности, у силы нет разума. Деяния, 13 глава. Первый стих, и 1 Коринфянам 12 глава, 11 стих. «Святой Дух дает начало, Он исполняет административные функции». В 1 Коринфянам 12 глава «Дух Святой наделяет духовными дарами». Это административная функция. Это может личность только делать, а не сила. Деяния 13 глава «Святой Дух призывает отделить Павла и Варнаву на дело». Он говорит, отделите их для меня. То есть он использует местоимение для меня. Это дательный падеж от «я». Это речь личности. То есть он, во-первых, административные функции выполняет, во-вторых, он говорит, В-третьих, он называет «я» себя, то есть «меня» в дательном падеже местоимения «я». В Иезекииле, например, мы читаем о том, что пророк имеет диалог с Духом Святым, и Дух Святой разговаривает. Это то, что личности, то, что люди делают. Я говорю «люди» не в плане, что он человек, а личность. Но хочу прояснить один вопрос. Некоторые неантитринитарии наши считают, что когда мы называем Духа Святого личностью, мы его делаем как бы человеком. Но нет, когда мы говорим личность, бывает личность божественная, бывает личность ангельская, бывает личность человеческая. Личность — это тот, кто имеет разум, тот, кто имеет чувства, может любить. А личности бывают разные. Бывает божественная личность, бывает ангельская личность и так далее. И херувимы, серафимы, они также личности. То есть, есть способность общаться. Матфея 28 глава, 19 стих. «Дух Святой разделяет имя вместе с Отцом и Сыном». Мы видели, что уже Отец и Сын разделяют имя Яхве. В послании к евреям, например, и это единственное место в Новом Завете, в Евреям 3:7 сказано, что Святой Дух говорит. Но когда читаешь Псалом 94, 8-9 стихи, который здесь цитируется, то там говорится, что Яхве говорит. То есть мы понимаем, что то, что сказано в Псалме, это, там написано, что это Яхве, а в Евреям 3:7 сказано, что это Дух говорит. Поэтому Отец, Сын и Святой Дух разделяют одно имя Яхве. Затем Откровение 1 глава, там идет приветствие от того, кто есть, был, от семи духов и от Иисуса Христа. Я согласен, что здесь не все признают в семи духах Святого Духа. Чуть-чуть спорный вопрос, но все-таки здесь есть указание на Отца, Сына и Духа Святого. Иоанна 16:8. «Святой Дух обличает о грехе, о праведности, о суде». И также дается обетование Иоанна 14:26 и 16:13. «Святой Дух учит и направляет». Это свойство личности, а не силы. «И я умолю Отца, — говорит Иисус, — и даст вам другого утешителя», или в английском «советника». Ну, в английском тоже есть разные переводы «утешителя» или «советника». «Да пребудет с вами вовек». Я хочу начать со слова «другого» и разбирать эту фразу «другого утешителя». «Другого» в греческом языке есть слово «гетерос», которое означает «другой» в смысле «отличный», не такой, как этот. Например, Галатам 1:6, Павел говорит об ином благовестии или ином благовествовании, отличном от истинного. Например, у вас есть фрукты, и вы берете банан. И затем вы съедаете банан, и вы приходите, и выбрасываете шкурку, и просите еще фрукт. И если вы просите гетерос фрукт, то вам дадут другой фрукт, уже банан не дадут вам. То есть другой — это фрукт, но другой, другого вида. Но есть слово «алос» — это другой подобный, то есть еще один. Например, Матфея 21:33, Иисус говорит, «Выслушайте другую притчу». Вот если бы вы применительно к этой иллюстрации с бананом попросили «алос банан», вам дали бы еще один банан. Хорошо. А другой утешитель, как вы думаете, какое слово используется? «Алос». «Алос». В Новом Завете встречаются случаи синонимического употребления этих слов, но, как правило, они отличаются по смыслу. В Иоанна 14 ничего не указывает на то, что слова «алос» и «гетерос» можно воспринимать как синонимы. Хорошо, давайте разберем утешителя. Ну, используется слово «параклетос», Иоанна 14 глава. Он может быть адвокат или помощник или советник, это тот, кто в суде вам помогает. В Евангелии от Иоанна 14:16 Дух Святой назван параклетос, утешитель и советник. Но в 1 Иоанна 2:1 Иисус, и сказано, что дети прошу, чтобы вы не согрешали, но если согрешите, то мы имеем кого? Ходатая Иисуса Христа. Тоже используется слово параклетос. То есть и Иисус, и Святой Дух названы параклетосом. Но из-за того, что в нашем переводе английском там назван утешитель, а там ходатай или советник, и в русском тоже так, мы видим, там ходатай, а там утешитель. Кстати говоря, вот на аудиоверс будет запись, это аудиозапись, и будет презентация также вот это в PDF-формате. Так что это все у вас будет. Итак, и Иисус, и Дух Святой разделяют один титул, параклетос. Вот, и что это говорит нам о Духе Святом? Параклетос – это то, что может лично сделать. Безликая сила не может ходатайствовать в суде. Итак, параклетос – и это Иисус и Дух Святой. И Дух Святой Алос назван, то есть еще один того же рода, другой того же рода. Если Христос – параклетос, который – личность, то для того, чтобы Дух Святой был тоже параклетос, еще и Алос – того же рода, он должен быть также личностью, божественной личностью. Если Христос – божественная личность, то для того, чтобы Дух Святой был другой, подобного рода, он тоже должен быть божественной личностью. Поэтому Иисус говорит, не волнуйтесь, что я покидаю вас, потому что я пошлю вам другого утешителя, но он будет как я. Но он другой, написано. Другой, значит, это две разные личности. Некоторые антитринитарии говорят, что Дух Святой – это Иисус вернулся уже невоплощенный. То есть Его божественная природа уже удалена была. Но это не был бы тогда другой утешитель. Это был бы тот же самый, только в другой форме. Но Он говорит, я умолю Отца, и Он пошлет другого, Он говорит. Я умолю Отца, это уже две личности, которые пошлет третью личность. Так, то есть он говорит, я позабочусь об этом. То есть я позабочусь. И затем он посылает Духа Святого. Хорошо, некоторые трудные стихи дальше будут у нас, но мы видим доказательства здесь. И у нас нет времени сейчас ссылаться на Эллен Уайт, но она говорит, что Дух Святой такая же личность, как и божественная, как Бог-личность. Она пишет в Ован Дейл, например, что Дух Святой ходит здесь, по этой территории, колледжа она имеет в виду. В книге «Евангелизм» также есть цитаты о Духе Святом как личности. И еще одна, может быть, тема, один вопрос, может быть. Есть очень много цитат Эллен Уайт, где она говорит, что есть три личности. Очень много цитат. Небесное трио, она говорит. Она говорит, Отец, Сын и Дух Святой, и так далее. И когда я переписывался по электронной почте с антитринитариями и даешь им эти цитаты, они говорят, что они начинают придираться к ним, они начинают что-то выискивать там, и это мне напоминает диалог с неадвентистами, когда ты говоришь о бессмертии души, и затем, когда начинаешь говорить с ними, показываешь им стихи, они начинают поднимать какие-то сомнительные, ну, вернее, то, что сомнительные, а трудные стихи, и выбрасывают ясные стихи, где говорится о том, что душа не бессмертна. То есть они начинают вот эти стихи выискивать, но какой ответ мы даем? Что эти стихи нужно понимать в картине в целом. Мы используем вот этот термин «картина в целом», и надо посмотреть, как вот эти стихи толковать в целой, как картине в целом. И поэтому точно так же и цитата Эллен Уайт. Она не использует термин «троица» из-за того, что они понимали «троицу» не так, как мы сегодня с вами понимаем. И я поднимал этот вопрос в начале нашей темы, первой части. Вот. Но она везде говорит, есть третья личность божества. Если есть третья, то значит должны быть еще первые две, так? Но есть некоторые цитаты, которые, где она упоминает отца и сына, например. Она говорит, что Христос умер. Она, вот взять из другой сферы, что она пишет, например, «Христос умер за тех, кто верит в Него». Но если взять только одну цитату, то это кальвинистское учение вообще. Поэтому такие цитаты нужно рассматривать, взять все цитаты ее и понять, увидеть, что она действительно поддерживала арминианство, а не кальвинизм. И эту цитату рассматривать уже в контексте всех остальных цитат, а не вырывать ее из общего контекста. Точно так же нужно и с Троицей поступать. Я чувствую, что нужно еще вот это сказать сейчас. Я чувствую побуждение Духа Святого это сделать. Я встречался с антитринитариями, которые намекают, что тринитарные цитаты были добавлены попечителями трудов Эллен Уайт, чтобы подогнать под доктрины Адвентистской Церкви. Но много лет назад я проводил, я давал эту тему в Монте-Морелосе на собрании нашего Адвентистского богословского общества. Там было очень много участников. И один из представителей White Estate, или попечителей трудов Эллен Уайт, у него была презентация Тима Койера, и он показал фотографии, цитат, например, из книги «Желание веков», там, где она поддерживает Троицу. И видно было, как она писала, и затем редактировали, и затем она карандашом поправляла еще, и она подчеркивала те слова, которые должны быть там. И 15-20 разных тринитарных цитат. Он показал все, что рукой написано Эллен Уайт. Несколько цитат, когда она писала рукой, потом секретарь это все редактировала, но потом она редактировала, Эллен Уайт редактировала то, что секретарь редактировала. И видно, где она меняет эти цитаты, тринитарные цитаты, и дальше она пишет, я одобряю это для публикации. То есть показал все доказательства. Ну, конечно, кто-то может сказать, но это тоже сфабриковано Уайт Эстейт или попечителями трудов Эллен Уайт. Но они, очевидно, могут доказать, что это не их правки. Ну и понятно, она была хорошим методистом, поэтому у нее все методически записано. Еще несколько стихов давайте разберем. Моногенез, единородный. Я не брал слово первородный. Это можно в вопросах-ответах разобрать. Но давайте разберем моногенез. Антитринитарии, кажется, очень сильно под влиянием версии перевода Библии короля Иакова. И они считают, что моногенез — это слово, которое состоит из двух частей — моно и генао. То есть моно — это единственный, а генао — это рожденный. Но это нельзя доказать грамматически, потому что такого нет. Антитринитарии считают, что здесь делается акцент на рождении. Они говорят, вот что он рожден, но это слово не генао там. Используется другое слово, которое означает появляться или быть особенным. Они очень сильно защищают рожденность Иисуса Христа, как будто это вопрос спасения. Если ты отвергаешь рождение Сына, то это вопрос спасения. Я не отвергаю рождение Его в плане воплощения, но не было никакого рождения в вечности. На древней латыни, до Иеронима, моногенез всегда означал уникальный. На латынь переводилось это слово уникус или уникус, я не знаю точно, как на латыни, я не специалист в латыни. Вот, но все отцы церкви, которые на латыни, во время уже латинского периода были, они все понимали уникус как самостоятельный, единственный, уникальный. А вот Иероним меняет значение слова моногенез в переводе, но только в отношении Христа. Во всех остальных случаях перевода он переводит его как уникальный, это слово. Но как только оно касается Христа, он меняет его на латинский эквивалент греческого слова «моногенао», то есть единственный рожденный. Но я понимаю, что это политикой пахнет, потому что он опубликовал свой перевод в 382 году по Рождеству Христову, на следующий год после окончательного утверждения символа веры. И он стал основой текстус рецептус, то есть перевода Нового Завета греческого, который стал основой английского перевода короля Якова, введя туда значение «единственный рожденный». Но нет лингвистической связи между словами «моногенез» и «генао». Они взяли это из текстус рецептус уже, в перевод короля Якова. Никто, кроме Иеронима, такого не делает, так не переводит слово «моногенез», не связывает его со словом «генао». Поэтому я считаю, что очень вероятно, что Иероним меняет перевод для того, чтобы он подходил под символ веры. Но это уже греческая философия, это уже не Библия. И интересно, что антитринитарии хватаются за вот эту философскую перемену и называют ее библейской. Если мы идем по Библии, то в Септуагинте только несколько раз, 4 раза упоминается «моногенез». И всякий раз это перевод еврейского слова «яхид», что означает «единственный», «один», «одинокий» и так далее. То есть «яхид» всегда вот это значение имеет. 4 раза используется «моногенез» для перевода «яхид», хотя и используют и другие слова для перевода «яхид». Давайте быстро просмотрим. Книга Судей, 11:34. «Пришел Иефай Масиф в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему, и она была только одна, и не было у нее еще ни сына, ни дочери», написано. То есть акцент на единственности, уникальности, а не на том, что она была рождена Иефаем. Не потому, что она была дочерью рожденной, не на этом акцент, а на том, что она одна была, и не было у него еще никого другого. Затем второе и третье применение этого слова — это Псалом 21, 21 стих и 34 Псалом 17 стих. Там говорится, Давид говорит, что «спаси душу мою, мою единственную от псов и львов». То есть моногенез означает «спаси меня». Так, и я, понятно, что я не могу сам себя родить, это с рождением никак не связано. Псалом 24:16. «Я одинокий и угнетенный». То есть это вообще не касается даже вопроса рождения. То есть вот это 4 употребления в Ветхом Завете. В Новом Завете Лука 3 раза употребляет, например, как дочь вдовы из Наина, дочь Иаира, то есть единственная дочь. Там нет акцента на рождении. Евреям 11:17 об Исааке говорится, что он моногенез сын. Кто-то может сказать, подождите, так он же не был единственным сыном у Авраама. Там был Измаил, там еще 6 сыновей Хитуры было. Что означает тогда моногенез применительно к Исааку. Там не говорится о том, кто его отец, потому что слово «сын» подразумевает, что есть отец. А «моногенез» означает, что он был единственный в своем роде, он был уникальный из всех сыновей Авраама. По двум причинам. Чудесное рождение, остальные не были чудесным образом так рождены. И Исаак также — это тот, через которого должно было обетование исполниться. То есть это отличает его от семерых братьев еще, которые у него есть. То есть фокус здесь на уникальности, что он единственный в своем роде. Мы знаем, что он сын Авраама, здесь нет вопросов. Но он единственный, уникальный. Когда я делаю это, антитринитарии акцентируют внимание на слове «единственный ребенок», то есть «ребенок», то есть он единородный сын. Да, но он единственный, единственный. Акцент там на слове «единственный», а не на слове «сын». Мой ответ такой, что идея рождения подтягивается логически от слова «ребенок» или от слова «сын». Я считаю, что если у человека открытый ум, и он не зациклился на чем-то, то моногенез ясно означает уникальный, а не рожденный. Иоанн употребляет 5 раз применительно ко Христу. 2 раза в Иоанна 1 глава 14-18 стихи, 2 раза в Иоанна 3 глава 16-18 стихи и 1 раз в 1 Иоанна 4-9. Все 3 раза слово употребляется применительно к воплотившемуся Христу. Почему Христос уникальный, единственный в своем роде? Он единственный Бога-человек, нет другого такого. В Библии слово «моногенез» несет смысл уникальности, а не происхождения, единственности ребенка, уникальности ребенка. У нас есть основания считать, что христологические стихи несут смысл уникальности. Христос единственный в своем роде, единственный и неповторимый. Рожден сверхъестественным образом, не было у него человеческого отца, он Бог был. И так как слово «моногенез» неверно связывает с идеей рождения, давайте рассмотрим глагол «генао», то есть означает «рождение». Опять некоторые отцы церкви, они посчитали, что это слово означает о вечном рождении сына. Ну, антитринитарии говорят, что это было не вечное, это одно, какое-то единоразовое, единократное. Генао, если в мужском роде, означает произвести на свет ребенка со стороны отца. Если с женского рода связано, значит, родить, это связано с беременностью и родами. Когда используется сострадательный залог, это значит быть рожденным. В Новом Завете употребляется применительно ко Христу в 2 значениях. Вот этот список вы видите, здесь говорится о его рождении как человека от мира, от Марии, вернее. Здесь говорится о воплощении. Помните, его обвиняли, что ты от прелюбодеяния рожден. Еще в остальные 2-3 раза цитируется Псалом 2, 7 стих. Я понимаю, что здесь в 6 стихе говорит Бог, а затем царь отвечает и говорит: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя». Антитринитарии говорят, что вот стих показывает, что Христос был рожден, что когда-то в вечности Бог говорит: «Я ныне родил тебя». Но они упускают тот момент, что здесь говорится не о рождении, здесь говорится о инаугурации. И все евреи это понимали. Они это упускают. Действительно ли здесь говорится о буквальном рождении в вечности? Нет, это псалом о коронации. Когда царя поставляют на трон, на престол, происходит инаугурация. И идея здесь такая, что если какой-то более могущественный царь поставляет царем вассала, то он получается как сын для него. Как Навуходоносор был главным царем, он поставил Иоакима вассалом. И здесь вот так же Бог отец, ну, или по-другому скажу, когда вот в той культуре, еврейской культуре, или на Востоке вообще, верховный царь поставлял вассала, то всегда был такой, использовался язык, что он рождал его, и тот становился для него сыном. Он родил его в цари, то есть это метафора, он родил его в цари, и тот стал для него сыном на престоле. Это была коронация или инаугурация. Поэтому обратите внимание, что даже в Псалме 2.7 царя коронуют. То есть он существовал и до своего рождения. То есть здесь он уже существовал, и затем ему говорят: «Я ныне тебя родил». То есть он предшествовал еще своему рождению. То есть здесь говорится не о рождении, здесь не о буквальном рождении идет речь. Поэтому Псалом 2 не говорит о физическом каком-то буквальном рождении кого-либо. Три раза в Новом Завете цитируется этот Псалом. Деяние 13 глава говорит: «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям, воскресив Иисуса». Как и во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». То есть Павел сам цитирует Псалом 2.7 и применяет его к воскресшему Христу. То есть он не считает, что это когда-то рождение было в вечности, он применяет это к воскресшему Христу и его инаугурации. То есть мы видим, что Павел понимает эту метафору. Она связана с коронацией или инаугурацией. Еще два стиха есть в послании к евреям. 1.5. «Ибо кому, когда из ангелов Бог сказал: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“?» Помните контекст. Это после того, как Христос совершил собой очищение грехов наших и воссел одесную престола величия на высоте. То есть здесь так же, как в книге «Деяния». Это рождение произошло после воскресения. То есть здесь говорится о рождении в роли царя и священника в небесном святилище, а не в далекой вечности когда-то рождение. Также в Евреям 5.5: «Так и Христос не сам себя себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“». Видите, рождение здесь в смысле присваивать славу. То есть Бог, Отец, назначил его. Когда это? Это инаугурация Христа как священника царя после воскресения для служения в небесном святилище, как и предсказано в Псалме 2.7. В некоторых переводах даже используется слово «назначил» Евреям 5.5, что Отец, что Сын не сам себе назначил, а Отец назначил. В английском даже используют это слово, потому что в русском как-то оно упускается, хотя подразумевается. Итак, все цитаты Псалма 2 в Новом Завете всегда касаются Христа после Вознесения и Его инаугурации. Никогда они не касаются Его какого-то рождения там в вечности. И нам нужно позволить Библии толковать саму себя. Ни один из этих стих не говорит о его рождении. У меня есть статья, кстати говоря, в Perspective Digest на веб-сайте. Вот у меня есть ссылочка, можете зайти почитать по этой теме. Но также Гавриил объясняет Марии, почему Иисус будет назван сыном. Помните, Мария ответила ему и сказала, что как я рожу, если я не знала мужа. Ангел сказал ей: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему, то есть поэтому, и рождаемое святое наречется сыном Божьим». То есть из-за того, что этот ребенок — это Бога-человек, и он зачат Духом Святым, или буквально рожден Духом Святым, вот почему он будет назван сыном. И слово «посему» — это «дио» на греческом. «Поэтому», то есть «по этой причине», вот такой смысл несет это слово. Именно по этой причине он будет назван сыном. Я доверяю Гавриилу, я думаю, что он больше знает в этом вопросе, чем люди. Христос стал сыном по причине воплощения в человеческое естество — а не по причине Его рождения. Он единственная личность Божества, которая стал человеком. Именно воплощение дало Ему этот титул Сына. Но я хочу сказать, что в притче 8.22, еще до того, как Христос воплотился, мы знаем, что план спасения еще от создания мира разработан. И вот в этом плане Христос должен был воплотиться, стать ребенком, прожить человеческой жизнью и так далее. Но в ожидании этого всего притча 8.22 показывает нам Христа, как Он принимает на Себя вот это ходатайственное служение в ожидании того, когда это произойдет еще. Вот почему Он назван Сыном еще раньше. Так? Итак, притча 8.22 также говорит о инаугурации, как Псалом 2. Ирония заключается в том, что, когда мы говорим о Христе, мудрость здесь используется, а мудрость — это женщина, женский род. И вместе с тем символизирует Христа. 22 стих, сказано, что Господь имел меня в вечности. Эллен Уайт, кстати, применяет этот стих, чтобы показать на предсуществование Христа до Его воплощения. Слово «кана» используется здесь, означает «приобретать» или «иметь». И некоторые переводы пытаются перевести как «сотворил меня», но нигде это слово не означает «сотворение». То есть мудрость, она всегда была у Бога, еще до того даже, как Он начал что-либо творить. Эти люди пытаются связать также еще это слово с Евой и Каином, потому что слово «каин» от «кана» идет, что «я приобрела человека», то есть как бы говорится о рождении. И они говорят, что вот «кана» — это рождение Каина. Но слово «кана» связано не с рождением, а она думает, что она приняла Божье обетование, семя, что она приняла его. Стихи 24-25, да, здесь используется слово «ялад» или «генаус» в Септуагинте. Здесь говорится о рождении, да, но это параллелизм со стихом 23-м, где говорится об инаугурации. И поэтому рождение здесь нужно понимать как метафора инаугурации. Как и во втором псалме было рождение, «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». Здесь говорится о инаугурации. И поэтому здесь, в 24-25 стихе, рождение — это метафора. Метафора, которая означает коронация или инсталляция, или инаугурация. Но это вроде бы здесь говорится в контексте о времени до Его воплощения, но это то, о чем я говорил. Он в ожидании этого события происходит. И он принимает вот на себя этот титул. Ричард Дэвидсон написал хорошую статью, и он объясняет это все, можно найти на сайте Адвентистского библейского общества. Но если коротко говорить, то притча 8.22 говорится также об инаугурации. Хорошо, почему мы спорим об этом всем? Богословская цель Троицы, я думаю, что такой же, как и второй заповеди. Они служат тому, чтобы показать, что Бога нельзя познать через философию, через разум. Бог слишком большой, чтобы вы могли Его понять. Он слишком таинственный, чтобы понять Его. И поэтому эти доктрины служат тому, чтобы смирить нас и понять, что нужно принять Бога, как Он открыл Себя. Понимаешь ты или нет, все равно. Нужно смирить себя и сказать, «Я знаю вот это правда о Боге, но я не могу объяснить это все». Я вижу, что Отца, Бога Отца, Сына и Духа Святого, я не могу все объяснить в их природе. И если вы говорите, что у вас есть ответ, то я знаю, что вы не знаете, о чем вы говорите. Люди всегда пытались проникнуть в тайну Божества. Потому что если бы им это удалось, значит, им удалось бы его приручить. Я работал над книгой, которая связана вот с заповедями, и во второй заповеди я считаю, что эта заповедь защищает Божье право на тайну, а люди хотят нарушить эту тайну, хотят его как-то так упаковать и представить так, как вот те небольшие башки, которых можно в кармане носить и объяснять их. Вы понимаете? Троица напоминает нам, что Бог тайна, и вы не можете проникнуть в нее, и нужно принять, хотя вы не все понимаете. Это смиряет. Когда мы начинаем определять Бога, это идолопоклонство, это образ, который мы рисуем. Знаете, идолопоклонство сегодня живет и здравствует. Мы только сегодня Бога в идеях представляем, а не в камне. Номер два. Мы познаем Бога через Его роли, как Он открылся нам, как Он относится к нам. Он не открывал нам Себя во всей полноте. Он открылся через роли, как Он относится к нам. И нам нужно быть аккуратными, чтобы не путать вот роли Бога по отношению к нам с ролями по отношению друг к другу, личности Божества. Ну, можно я такой грубый пример приведу? Для 5-летнего ребенка семейные отношения он представляет, как вот мама и папа относятся к нему, как они ведут себя в церкви, дома, у бабушки и так далее. Вот это для него семья. И, может быть, у него какая-то теория даже есть о том, что происходит за закрытой дверью спальни. Но я вам гарантирую, что 5-летний даже не понимает, что происходит в той спальне. Так или нет? Но теорию он строит на основании того, как папа и мама относятся к нему. И мы тоже формируем теорию по тому, как Бог относится к нам. И мой совет вам — держитесь подальше от спальни и позвольте Богу быть Богом. Иначе это становится идолопоклонством. Мы должны знать свои пределы. Интересно, если каждая личность, независимая личность, это значит, что и это божественная личность, то любой из трех мог исполнить любую роль. Интересно, Эллен Уайт пишет, если бы Бог Отец пришел в наш мир и жил среди нас, сокрыв свою славу и смирив себя, чтобы люди могли видеть Его, то мы увидели бы, что история, как мы знаем ее в жизни Христа, не изменилась бы. То есть она указывает на то, что если бы Бог Отец воплотился в человеческое естество, то ничего бы не изменилось. То есть любая из личностей Божества могла бы прийти. То есть как-то они договорились между собой. Ты идешь, мы остаемся. То есть мы разделяем роли. Без Троицы мы слишком упрощенно будем понимать Бога. В католицизме концентрируется на Отце. И если концентрироваться только на этой личности Бога, то Бог тогда только страшный такой, справедливый и так далее. Исаия говорит, я увидел Бога на престоле, о, бедный я. В протестантизме концентрируется на Иисусе. И настолько они близко Его воспринимают, что забывают о суде Божьем и о верховенстве Бога. И даже Иисус, мы видим, что в книге Откровения Он является с мечом и так далее. Он не свой рубаха парень. Харизматы фокусируются на Духе Святом и на мистической силе Божьей, таинственной силе Божьей. Когда касаешься только на 1/3 Божества, то не видишь картины в целом, воспринимаешь только частично. Но нам необходимо всех троих видеть и видеть цельную картину Бога, а не падать только в одну из трех ям. Я понимаю, что это унижает Евангелие, это ограничивает Евангелие, потому что если Сын — это кто-то, рожденный Отцом, все время покорный Отцу, и Его посылают нас спасти, то получается, что Бог сам не пошел, а послал кого-то другого, наемника. Но слава Евангелия, Филиппийцам 2 глава, заключается в том, что Христос, который по природе Бог, не почитал хищением быть равным Богу, но принял на себя образ раба, чтобы спасти людей, которые ненавидят Его и распинают Его. Какая еще более славная история может быть, чем всемогущий Бог, который мог бы не принимать «нет» в своей жизни. Он имеет право на все. И вместе с тем этот Бог сказал «нет» себе и опустошил себя, и в Сыне отдал себя нам, чтобы научить нас тому, какой Он на самом деле. Но если Бог не является, и Христос не является Богом в самом высоком смысле этого слова, то Евангелие принижается страшно. «Эммануил» — «С нами Бог» означает это имя. «Яхве» — «Стал плотью и обитал с нами». «Безликий Святой Дух» прежде всего противоречит многим библейским стихам, противоречит цитатам Эллен Уайт. Если Дух Святой безликий, то действие Его во мне превращается больше как работа с моей субстанцией какой-то, и это ведет нас к пантеизму в конечном итоге. На самом деле идет влияние одной личности на другую личность. В мессиологии, если Бог послал безликую силу, чтобы обличать меня в грехе или убеждать в грехе, то я тогда буду тоже миссионером без моей личности. То есть я не буду участвовать в этом. Если Дух Святой помогает мне, то я лично должен помогать другим людям. Вот такая идея здесь в мессиологии нашей. И в конце концов, все это отвлекает церковь от миссии. Мы живем в конце мира, мы видим, как все рушится сейчас. Брак, сексуальность, мы видим, что происходит с этим. А мы настолько спорим о Троице, пусть Бог поможет нам заняться более важными вещами. Ну и в конце я скажу, не на этом слайде, это будет последний слайд. Это мой уже 19-й год в Южном университете. За последние 17-18 лет я был постоянно где-то вот в этом унионе, в церквях и так далее, поднимали этот вопрос. Большинство нетринитариев или антитринитариев, и они люди старшие. И я говорю это аккуратно, потому что я понимаю, что я уже тоже становлюсь старым. Но все эти люди седовласые, 60-70 лет или 50-60-70 лет. Многие из них адвентисты уже долго. Не все, но многие из них уже давно адвентисты. И я еще тогда был маленьким, когда они были в церкви, и я помню, как мы тогда евангелизировали людей. Мы евангелизировали их тем, что мы поднимали спорные темы, свинина, десятина там и так далее. И это повлияло на нас, что мы, как духовные личности, привыкли быть оппозиционерами. Мы были оппозиционерами в вопросе свинины, там, десятины, субботы и так далее. И у них воспитан такой характер. И мы были в оппозиции папе там и так далее. И они так давно уже адвентисты и оппозиционеры, что у них уже давно нет друзей. Они привыкли спорить со всеми. Но вот эта вот духовность оппозиционера, она ведет к тому, что они встают в оппозицию своей же собственной церкви. И это возможно, что есть и элемент гордости в этом также. Что я вот своим умом могу вычислить Бога. Я могу один понять то, что все не могут понять. Я прав. Я вот как принадлежу какой-то элите, я против большинства. И вот это для них, это ключевая характеристика духовности. Мы должны быть известны как последователи Христа, а не как оппозиционеры. Конечно, если я следую за Христом, я буду противиться чему-то. Но все-таки первично должно быть последователь Христа, а не оппозиционер. Потому что можно быть оппозиционером и без Христа. Я могу быть оппозиционером и духовно мертвым быть. Смотрите на Павла. Он был каким оппозиционером, но потом говорит... И все, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Давайте будем осторожны, чтобы мы понимали, кто мы в позитивном значении этого слова, а не только как оппозиционеры кому-то или чему-то. Потому что вот это оппозиционерство, оно отвлекает нас от миссии. Потому что как только у нас исчезают враги, нам нечего делать. И поэтому мы ищем себе врагов постоянно.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.